Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица. Православный взгляд на события в мире». В студии Марина Селенкова и сегодня в нашей программе. Это не просто ошибка, это церковно-каноническое преступление. Представитель Украинской Православной Церкви назвал причину и путь решения религиозного кризиса в Украине. На этой неделе Православная Церковь чтит память святителя Евстафия Антиохийского. Чем прославился этот святой? Он вписал свое имя в историю мировой литературы, создав поистине народную сказку «Конек-горбунок». 6 марта исполняется 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Петра Павловича Ершова. Афонский цифровой ковчег. Свыше 2 миллионов фотографий 12 монастырей Святой горы Афон опубликовали в свободном доступе. «Батюшка онлайн» на официальном YouTube-канале Украинской Православной Церкви стартовал цикл великопостных видеобесед со священником. Причина религиозного кризиса в Украине – не раскол, а не каноническое вмешательство Константинопольского патриархата во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви. Об этом во время своего визита в Черногорию сказал представитель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. Он подчеркнул, что действия Константинопольского патриархата не уврачевали, а только ухудшили религиозную ситуацию в Украине.
Создание новой структуры под названием ПЦУ на нашей территории – это не просто ошибка, это церковно-каноническое преступление. Если в стране есть каноническая православная церковь, то нельзя создавать параллельно еще одну структуру такой же церкви. Это не приносит добрых плодов, это вызывает разделение, вражду между людьми и, как следствие, духовное падение.
Митрополит Ануфрий подчеркнул, что решение патриарха Варфоломея стало причиной раскола в расколе. В Украине образовали две новые незаконные религиозные структуры – экзархат Константинопольского патриархата и Ставропигию. Говоря о решении украинского вопроса, представитель отметил, что единственный путь к нормализации религиозной обстановки в Украине – это исправление допущенных фанером ошибок. Он подчеркнул.
И есть ошибка Константинополя, которая допущена при попытке урегулировать раскол на Украине. Для того, чтобы ликвидировать новый раскол, который образовался, нужно вернуться к той точке, где была совершена ошибка, исправить ошибку, и тогда все станет на свои места. Это единственный путь к устранению того кризиса, который сегодня существует на Украине.
Напомним, что блаженнейший прибыл в Черногорию на празднование по случаю 800-летия основания Черногорско-Приморской митрополии. В рамках трехдневного визита представитель Украинской Православной Церкви принял участие в массовом крестном ходе Подгорицы, поклонился святыням Цетинского и Острожского монастырей и дал пресс-конференцию черногорским СМИ. На празднование собрались верующие со всех концов Черногории. В крестном ходе, который начался после божественной литургии, совершенной в Воскресенском кафедральном соборе, приняли участие свыше 100 тысяч верующих. Первый Вселенский собор 325 года в Никее разделил историю церкви на две эпохи – Доникейскую и эпоху Вселенских соборов. А также стал ключевой вехой в жизни святителя Евстафия Антиохийского. Это один из знаменитейших отцов церкви IV века. Всю жизнь он непреклонно боролся против арианства. Память святителя Православная Церковь совершает 6 марта. О его житии и духовном подвиге расскажет Анатолий Басов.
Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский, родился в Сиде Памфилийском во второй половине III века. Он был и епископом города Берии, пользовался любовью и уважением народа и по ходатайству паствы был возведен отцами Первого Вселенского собора на Антиохийскую кафедру. Святитель Евстафий был глубоко образованным богословом. А также он отличался обширными познаниями в науках светских. Когда на Востоке стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущие Сына Божия со Отцом, святитель Евстафий ревностно боролся, устно и письменно, за чистоту православной веры. В 325 году святым равноапостольным царем Константином Великим был созван Первый Вселенский Никейский собор. Первым председателем на этом соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и изложил православное исповедание в символе веры. неистового ария, как назвал его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, и его единомышленников, собор, лишив сана, отлучил от церкви. Однако среди епископов, подписавших никейский символ, были и такие, которые сочувствовали ереси ария и подписали акты собора не по убеждению, а боясь отлучения. После собора начались их происки против святителя Евстафия. С великой хитростью они добились его согласия на созыв в Антиохии поместного собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили ее явиться на собор с младенцем и лжесвидетельствовать о том, что отцом младенца является святитель Евстафий. Нарушая апостольские правила о том, что обвинение на священнослужителя следует принимать при подтверждении двух свидетелей, ариане объявили святителя Евстафия низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку во Фракию. Но ложность обвинения вскоре открылась. Тяжко заболев после клеветы, женщина раскаялась, призвала клириков и в присутствии многих людей исповедала свой грех. Однако к этому времени святой Константин Великий умер, и на престол вступил его сын Констанций, разделявший еретические взгляды ария и покровительствовавший арианствующим епископам. Святитель Евстафий и в ссылке все так же ревностно боролся за православие. Скончался он в ссылке в городе Филиппах или в Троянополе в 337 году. Состоявшийся в 381 году в Константинополе Второй Вселенский Собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал святитель Евстафий. Арианское лжеучение было еще раз предано анафеме как ересь. В 482 году мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из Филипп в Антиохию, к великой радости антиохийцев, не перестававших почитать и любить своего патриарха-исповедника.
Более 2 миллионов цифровых изображений культурного богатства 12 монастырей Святой горы Афон опубликовали в сети в рамках проекта «Афонский цифровой ковчег». Интернет-пользователи могут рассмотреть хранящиеся в святогорских обителях реликвии, рукописи, памятники, культовые предметы и многое другое. В создании сайта приняли участие все афонские монастыри. Это самый крупный проект, реализованный с применением современных цифровых технологий, осуществленных на Афоне. Цель проекта состоит в том, чтобы гарантировать сохранность рукописей, книг и документов. И кроме того, оцифровка сделает афонские рукописи более доступными для исследователей. Посмотреть фото можно на портале проекта «Афонский цифровой ковчег». На сайте доступны английская, болгарская, греческая, русская и сербская языковые версии. Далее информация о том, как правильно прожить великопостные дни, какие сложности возникают на пути прощения и почему перед началом Великого Поста Церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая. Выпуск продолжит обзор сообщений православных сайтов.
В воскресенье, перед началом Великого Поста, церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая. Это событие является первым в истории человечества на Земле. Какой урок мы можем извлечь из него? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Часто верующие ищут особенные сильные молитвы, которые могут подействовать в сложной жизненной ситуации. А есть ли какие-то особенные словосочетания, услышав которые, Господь непременно удовлетворит нашу просьбу? Почему для Бога в первую очередь важно наше благое намерение? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». О том, как правильно прожить великопостные дни, на сайте православного журнала «Фома» рассказывает протоиерей Андрей Битюков и английские писатели 17-20 веков. Какие сложности возникают на пути прощения? Что лежит в основе обиды? Зависит ли прощение только от нашей воли? Как научиться прощать и зачем это нужно? Ответы на эти вопросы вы найдете в публикации на сайте matrona.ru. Современные технологии позволяют записать все персональные данные человека на чип, затем вживить этот чип под кожу и пользоваться им для личной идентификации в повседневной жизни. Однако любое изобретение может использоваться не только во благо, но и во зло. Автор статьи, которую разместил сайт Богослов.ру, рассуждает об этической стороне вопроса. Читайте и получайте полезную информацию. С новыми публикациями православных сайтов мы ознакомим вас в следующей программе.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Он вписал свое имя в историю мировой литературы, создав поистине народную сказку «Конек-горбунок». 6 марта исполняется 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Петра Павловича Ершова. «Батюшка онлайн» на официальном YouTube-канале Украинской Православной Церкви стартовал цикл великопостных видеобесед со священником. Он был поэтом, переводчиком, драматургом, а также инспектором и директором женских училищ. Еще будучи бедным студентом, он навсегда вписал свое имя в историю мирового литературного наследия, создав бессмертную, поистине народную сказку «Конек-горбунок». 6 марта исполнилось 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова. Он мог бы жить в столице, но окончил свои дни в Тобольской губернии. О непростой судьбе талантливого поэта в сюжете Анны Регульской.
Сказка «Конек-горбунок» в ряду самых ярких и всемирно известных символов нашей словесности. Но при этом ее автор, Петр Ершов, одна из самых таинственных фигур в русской литературе. Хотя жил он в эпоху не такую уж и далекую, и давно исследованную вдоль и поперек. В отличие от его великих современников Жуковского, Пушкина, Гоголя, биография Ершова крайне скудна подробностями. Поэт, прозаик и педагог Петр Павлович Ершов родился в марте 1815 года в деревне Безрукова Тобольской губернии. Его назвали в честь раннехристианского святого Петра Столпника. Отец Петра Ершова был полицейским чиновником, а мать – дочерью тобольского купца. Дети в этой семье были окружены бесконечной любовью и заботой родителей. Отец был всесторонне развитым человеком и с самого детства старался привить своим сыновьям стремление узнавать новое. По долгу службы Павла Алексеевича семье приходилось очень часто переезжать из одного города в другой. Некоторое время семья жила в Петропавловске, затем в Омске, а затем переехала в Березов. Маленькому Петру очень нравились переезды, поездки, во время которых он слушал сказки, которые рассказывали ему попутчики – простые сибирские люди. Когда Пете исполнилось 9 лет, родители отправили его учиться в Тобольскую гимназию, одну из лучших учебных заведений Сибири. Учеба давалась Петру довольно легко. Тогда же он стал собирать русские сказки, пословицы и поговорки. Отец Павел Алексеевич Ершов очень хотел, чтобы сыновья получили достойное образование. Именно поэтому он добился своего перевода в Петербург, для того, чтобы Петр и Николай смогли там продолжить свое обучение. Петр поступил на философско-юридический факультет. Известность Ершову принесла написанная еще в студенческие годы сказка «Конек-горбунок», впервые напечатанная отрывком в 1834 году. Ранний дебют Ершова поражает и сегодня. Он написал своего знаменитого «Конька-горбунка» в 18 лет. И впервые на публике сказку читал не автор, а друг Пушкина Петр Александрович Плетнев. Это чтение происходило в стенах Петербургского университета. Плетнев был так восхищен произведением своего студента, что с легкостью отменил свою собственную лекцию и продекларировал первую часть этой сказки, и лишь потом указал на смущенного автора. Всех поразили легкость слога, веселость и озорство сюжета. Плетнев рекомендовал сказку в журнал «Библиотека для чтения». Некоторым читателям не верилось, что такое зрелое, мудрое и большое поэтическое произведение написал студент. Впоследствии молва стала приписывать «Конька-горбунка» то Пушкину, то Жуковскому, то Плетневу, а то и вовсе неизвестному самородку. Ершов всю жизнь страдал от этих слухов. На самом деле достоверно известно, что Пушкин был в восхищении от «Конька-горбунка». Ершов всю жизнь благодарностью вспоминал своих первых литературных наставников. Он писал Плетневу: «Я все еще современник той прекрасной эпохи нашей литературы, когда даже едва заметный талант находил одобрение, когда люди, заслужившие уже известность, не считали для себя унизителем подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли с такой честью». Молодой писатель и поэт активно участвовал в литературной жизни Петербурга. Он опубликовал 10 своих стихотворений, а также балладу «Сибирский казак», напечатал драматическую сцену «Фома Кузнец» и пьесу «Суворов и станционный смотритель». Казалось бы, успех полный, и автору остается только развивать его, пользуясь плодами заслуженной славы. Но судьба распорядилась иначе. Получив блестящее образование, войдя в круг столичных литераторов, автор «Конька» нашел бы себе место и в Петербурге. Но спустя 2 года после окончания университета Ершов все же возвращается в Тобольск. Это было связано с тем, что умер его отец, а затем и старший брат. И убитая горем мать очень нуждалась в его помощи. В Тобольске Ершов работал учителем, инспектором Тобольской гимназии, а позже занял пост директора гимназии. Он активно занимался организацией женского образования в Тюмени, Кургане, Омске и питал надежды на широкую просветительскую деятельность в Сибири. Одновременно он занимался творчеством. В «Современнике» была опубликована его поэма и ряд стихотворений. В 1837 году у Петра Ершова была возможность вернуться обратно в Петербург. Во время посещения Тобольска цесаревичем Александром, сопровождавший его Василий Жуковский, произнес такую фразу в адрес Ершова: «Ума не приложу, как этот человек оказался в Сибири». Петру Павловичу осталось лишь изъявить наследнику престола свое желание служить в Петербурге. Но ничего подобного, по скромности он делать не стал и остался на родине. По словам современников и друзей, Ершов был натурой благородной, с самыми честными правилами. Он всегда оставался отзывчивым и благодушным человеком. Когда крестьяне его родного села Безрукова собрались возвести каменный храм, причем на месте того же самого дома, где родился Ершов, поэт с радостью взял на себя все хлопоты. В 1866 году храм во имя святого Петра Столпника был возведен. Но в советские годы, в 1919-м, службы в нем запретили и даже сломали колокольню. А спустя 100 лет после смерти Ершова эту церковь окончательно доломали. Лишь в 2007 году храм начали восстанавливать. Петр Ершов умер в августе 1867 года. Утром этого дня он успел сказать своей жене: «Не отпускай детей, сегодня ветер». Кроме сказки «Конек-горбунок», Петр Ершов написал несколько десятков стихотворений, рассказов и пьес. Но они, к сожалению, не принесли автору такой славы, как эта сказка. Зато «Конек-горбунок» до сих пор остается одним из самых популярных произведений, сюжет которого нашел отражение в живописи и театре. В 1960 году деревня Безрукова Тюменской области, где родился поэт, была переименована в Ершова. А в 2006 году в Тобольске был создан музей Петра Ершова и установлена скульптурная композиция, посвященная поэту и его сказочным героям.
Сорок видеобесед на разнообразные духовные темы создаст на протяжении Великого Поста синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви. Первые выпуски цикла «Великий пост с отцом Александром Клименко» уже доступны онлайн. Новые будут появляться с каждым днем Святой Четыридесятницы. Протоиерей Александр Клименко, клирик Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, известный как победитель вокального шоу «Голос страны 2017». Вместе с ним советами духовной жизни поделятся архиереи и другие известные священники Украинской Православной Церкви. Из первых трех видеобесед можно узнать о том, когда наступает подлинное прощение, как в первую неделю Великого Поста задать себе верный настрой, а также о великом покаянном каноне. Все выпуски будут публиковать на официальном YouTube-канале Украинской Православной Церкви. Это была последняя новость сегодняшней программы. Я прощаюсь с вами ровно на неделю и желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.